тайные знаки культуры.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Михаил Казиник и моя программа «Тайные знаки культуры». Знаете, какое у меня сегодня настроение? Вивальдиевское. А это значит венецианское. А это значит, что мне хочется поделиться с вами ощущением каналов, венецианских гондол, гондольеров, этой удивительной архитектуры, одновременно стремительной и распластанной, эти феноменальные дома, которые как бы в течении параллельно каналам. Это росписи роскошных плафонов церквей и феноменальные венецианские художники, в том числе великий торжественный Тьеполо. Мне хочется, чтобы мы сегодня ощутили ветер с моря, запах плесени, и зашли мысленно в удивительное учебное заведение времен Вивальди. Нам вообще-то очень повезло с биографией Вивальди, с его жизнью. Так сложилась его жизнь, что его музыку можно играть, когда тебе 6-7 лет, и когда ты хорошо научился играть на скрипке в течение одного года. А можно играть и будучи выдающимся мастером. А можно играть невероятно глубоко и сложно, чтобы не повторять предыдущих ошибок и открыть новые возможности Вивальди. Его музыку можно играть на современных скрипках, как бы 200-летней давности, 250-летней давности, а можно и на аутентичных инструментах, то есть скрипках, на которых играли во времена Вивальди. Вот мне сегодня очень хочется, чтобы мы почувствовали, какой он радостный, удивительный и печальный, удивительный. Мне хочется, чтобы мы сегодня поругали гениального композитора 20 века Игоря Федоровича Стравинского, который был ужасным критиканом, и вообще лучше всего не читать то, что одни гении говорят о других. Я это назвал в своей книге «Тайны гениев», так называемой, как бы, защита своей территории, защитная реакция гения. Гений так глубоко уходит в свое измерение, так много рассказывает о космосе, о вселенском духе, что ему трудно представить себе, что есть кто-то еще, кто может так же глубоко, только по-другому, рассказать, по сути, о том же. Не случайно ведь Чайковский, великий симфонист, назвал другого великого симфониста Брамса напыщенным. Он даже сказал, что музыка Брамса – это напыщенная пустота. Но у меня нет высказываний Брамса о Чайковском. Судя по всему, Брамс не говорил, не давал негативных оценок своим коллегам. Но есть и много других воспоминаний. Скажем, Чайковский большую часть жизни не воспринимал музыки Мусоргского. Мусоргский не воспринимал Чайковского. Могучая кучка не воспринимала Рубинштейна, Серова, Чайковского. А те не воспринимали музыку композиторов могучей кучки. Сегодня мы говорим о том, что и Брамс, и Чайковский, и могучая кучка. Они все велики, они все значимы. Они все часть той гигантской творческой вселенной. Так вот, Игорь Федорович Стравинский в 20 веке сказал следующее об Антонио Вивальди. Это неправда, говорят, что Вивальди написал 600 концертов для скрипки с оркестром. Он просто один и тот же концерт переписал 600 раз. Ну вот, Стравинский – это очень большая язва. Он, скажем, даже о Великом Скрябине сказал, что он не может терпеть ни одного такта из его напыщенной музыки. И вот здесь я знаю, что отношение к Скрябину разное. Есть поклонники, есть скрябинисты, есть фанатики музыки Скрябина. Есть люди, которые, однажды услыхав музыку Скрябина, уже никогда не смогут с ней расстаться. А есть люди, которые недоуменно пожимают плечами и говорят: нет, это не герой моего романа. Так вот, то, что сказал Стравинский, это совершенно неправильно. Я беру на себя смелость утверждать, что Стравинский, замечательный, выдающийся композитор, не слышал всей музыки Вивальди. Нам в жизни повезло и в том, что Вивальди сначала был аббатом-миноритом Римской католической церкви, служил мессу в церкви и писал церковную музыку. У него была обязанность писать определенное количество произведений для церкви. А потом был изгнан, лишен права служить мессу. И, как вы помните, мы говорили в одной из программ, он стал педагогом очень интересного учебного заведения «Оспедале деля Пьета». Это консерватория распятия. Это когда Венеция вела много войн, и на улицах находили подброшенных девочек, подкидышей. Так вот, судьба у них была феноменальная. Их забирали в этот приют, в церковь деля Пьета, церковь распятия. И это была монастырская как бы школа, консерватория, то есть учебное заведение закрытого типа. И девчонок там учили латыни, греческому. А сам маэстро Вивальди учил их пению и скрипке. И вот в чем нам повезло. В церкви родились его грандиозные церковные творения. А вот в консерватории для девчонок родились концерты, которые могли быть доступны по игре его девчонкам. Он их учил, конечно, очень хорошо, потому что во многих концертах так много серьезнейших технических задач, и нужно быть действительно хорошими скрипачами, чтобы это играть. Но когда к нему приходили махонькие детоньки, и он им давал скрипку впервые, то после года-двух детонькам тоже нужно было играть хорошую музыку, его музыку. И он писал музыку в учете, с учетом того, что эти малышечки, крохотки будут играть. А вот эти знаменитые концерты его оркестра, когда девчонки играли с оркестром, это были концерты, которые привлекали в консерваторию распятия огромное количество приезжих. Считалось за честь посетить концерт. И главное, что девчонки играли не на открытой сцене, а закрытая в полумраке. Там была подсветка, где стояли ноты. Их не было видно, только волосы длинные, распускающиеся, только звучание. И это придавало совершеннейшую мистичность концертам Вивальдевской консерватории. И вот я сегодня хочу, чтобы вы услышали один из многочисленных концертов. Концерт для четырех скрипок с оркестром. Ну, что значит концерт для четырех скрипок? Вы помните, да? Концерт переводится с итальянского и с латинского по-разному. В итальянском языке это соревнование, а в латыни это согласие. Консорт, консенсус, любимое слово Михаила Сергеевича Горбачева, да? Это все те же корни. Согласие полное, то есть нашли согласие, консенсус, или концерто, противоречие, противостояние, соревнование. И вот сейчас послушайте первую часть. Начинает первая скрипка, к ней добавляется вторая, потом третья, потом четвертая. Они соревнуются друг с другом, потом оркестр появляется шуршащий, движущийся, стремительный, и скрипки соревнуются с оркестром. В оркестре, в свою очередь, первые со вторыми. Первые и вторые против альтов, против всего басового остального в группе, так называемая басса континуо, басовая стена, гармония, аккомпанемент, движение. Послушайте это чудо венецианской музыки, эту сказочную часть одного из концертов Антонио Вивальди. Я думаю, что вы испытаете чувство свободы, полета, радости, движения вдоль канала Венеции и ощущение карнавала. Не случайно, ведь Венеция была городом карнавалов. опять же, мы можем говорить о том, что искусство эпохи барокко, музыка эпохи барокко очень глубоко постигала идеи звездного неба, идеи движения, идеи Паскаля, идеи Кеплера, то есть идеи развивающейся науки. Действительно, барокко – это гимн всем формам, всем видам движений, движений. Вот мне кажется иногда, что живопись 20 века – беспредметная живопись, не реалистическая, а беспредметная. Она опять как бы пытается вернуться к идее музыки барокко и отразить бесконечность, безграничность линий, движений, кругов, возможностей, цветов, тонов, оттенков, полуоттенков, полунамеков. Вот сейчас будет вторая часть, и трудно себе представить больший контраст. Если первая часть – это гимн жизни, реальному движению, то вторая часть, она связана с античными идеями, с богинями судьбы, Мойры, те самые, которые ткут нить жизни. И вот одна из трех богинь берет ножницы, и жизнь чья-то кончена. Мойры очень серьезно владели жизнью людей. И это отразилось в музыке последующих времен. Через тысячи лет в медленных частях концертов барокко появилось это противостояние. Неотвратимая судьба, категорический императив кантовский, абсолютное повеление и человеческое неверие в судьбу, мольба о любви, о гармонии. Мойры как бы нависают судьбой, роком, идеей над человеком. А человек говорит: подожди, помедли еще немножко. Вот когда Высоцкий пел песню о конях, которых он просил помедлить, у меня не возникало, не терялось, у меня не пропадало ощущение того, что Высоцкий подсознательно работает как в эпоху барокко. Почему я так говорю? А вы послушайте. Песню этого Высоцкого хорошо знаете, а вот эту часть, такую вот часть из музыки Вивальди не все. Послушайте, какой невероятный контраст. Чувствуете, какие контрасты? Первая часть — гимн движения, и вторая — мысль. Мысль в вечности, в пространстве. Знаете, итальянское ламенто — жалоба. Боже, кратковременность жизни, вспыхнувшая любовь, которая прерывается смертью. Все, что бы мы ни делали в этом мире, прервется вот этой нитью, этими ножницами богини судьбы. Но это не трагедия, потому что Вивальди, как и всякий гений, верит в продолжение. Вообще, вот эта идея трех частностей концерта — радость. Печаль — радость. Карнавал — сон. Карнавал. Это очень важно. Не случайно ведь искусство разных столетий зафиксировало для нас это ощущение бессмертия. Вот только что, казалось бы, все кончено. Прервана нить судьбы, нить жизни. И вдруг третья часть, финал. Всегда удивляюсь изобретательности Вивальди. В отличие от того, что говорит Игорь Стравинский, что Вивальди в 600 раз переписал один и тот же концерт, я чувствую бесконечную щедрость. Такая щедрость потом появится только у Вольфганга Амадеуса Моцарта. А говорить о том, что Вивальди одномерен, что у него только одно настроение, это в высшей степени несправедливо. Вот вы сейчас послушали первую, вторую, третью часть, то есть целиком один небольшой концерт Антонио Вивальди, один из 600. Если бы мы задумались и задались целью подсчитать, сколько же тем, мелодий, образов, состояний, впечатлений, красок подарил Вивальди, вложив в одно произведение. У меня постоянно есть мысль, когда я слушаю Вивальди, что Моцарт каким-то образом знал именно Вивальди. Нам известно, что творчество Моцарта в значительной степени находится под влиянием музы итальянцев. Это одно из слагаемых творчества Моцарта. Такая сублимированная до нежного жеста чувственность, как у итальянцев, у Моцарта. Об этом говорит Гессе в своей книге «Игра в бисер». Но вот Мы точно знаем, что Моцарт не знал Вивальди. Не знал, потому что Вивальди был забыт на 200 лет и пришел к нам в 20 веке и по-настоящему грянул после Второй мировой войны, чтобы подтвердить красоту человеческой природы, духа, вот эта идея барокко, идея театра, идея совершенства, идея контраста, идея золотого сечения, великой архитектуры. Вот я сейчас хочу вам еще до перерыва показать фрагмент из другого концерта. Начало, музыка будущего, какие-то космические взгляды. И вдруг прорыв, аллегро, скоро и весело. Начало странное, настораживающее. Музыка будущего и прорыв. Слушайте. Вот. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
Тайные знаки культуры.
Музыку Антонио Вивальди, которую вы слышали до перерыва, и которую я вам предложу сейчас, принадлежит одному и тому же циклу. Вивальди назвал его «Эстро Армонико», что в переводе на русский язык означает «гармоническое вдохновение». Кстати, заметьте, что представитель барокко Антонио Вивальди на самом деле удивительный романтик и поэт. Как представитель барокко он прежде всего должен быть актером, потому что мы не раз говорили, да, о том, что барокко – это театр, где на сцене соревнующиеся, радующиеся, целующиеся, разыгрывающие, смеющиеся, шутящие. А Вивальди, он ведь стихи писал перед своими концертами «Времена года». Вы же это хорошо помните. Его стихи
очень близки итальянской поэзии того времени. Букалические, любовные, описывающие состояние природы. А вот название цикла концертов «Гармоническое вдохновение» тоже могло быть дано этому циклу только настоящим поэтом, каким Вивальди был. Ведь слово «гармония» имеет два значения. Первое – гармония как совершенство, как законченность, как полная соразмерность частей целого, а с другой стороны – наука, наука об аккордах, наука о звучании, о созвучиях, удивительная, сложнейшая, похожая на математику во многом, музыкальная наука. И вот сейчас я хочу, чтобы вы услышали этот крохотный концерт, который явно написан Вивальди для самой маленькой девочки в его консерватории. Вот появилась талантливая девочка, нужно для нее написать концерт. Она еще не может сыграть самых сложных концертов. А вот этот сможет. И он такой демократичный, он такой близкий всем, такой родной, такой понятный, такой задорный, такой остроумный, такой иногда жалобный. Вот послушайте его первую часть. Начинает все оркестр, все вместе, по-итальянски «тутти», а затем соло, где скрипка повторяет эту же тему под аккомпанемент оркестра. И так все время чередуется: скрипка, соло, оркестр, «тутти», оркестр со скрипкой вместе, против друг друга. Ведь концерт, напоминаю, означает «за» и «против», «про» и «контра».
Часть этого концерта – один из абсолютных шедевров Вивальди. У меня возникают какие-то архитектурные ассоциации
с полной гармонией правого и левого портика, с удивительным чувством меры, стиля, красоты. На фоне светящегося оркестра звучит невероятный класс красоты и пластики музыка скрипки. Я знаю, что маленькие дети, недавно начавшие играть на скрипке и проявляющие талант, безумно любят эту часть. Она один из символов музыки Вивальди, красоты. Она очень коротка. Но послушайте, пример многого в малом. Вот оно чудо. Наконец, тоже крохотный финал. И меня всегда поражает, как точно чувствует Вивальди соотношение между печалью и прекрасным радостным светом. Если вот как в этой части печаль глубже, светлее, то тем радостнее финальное движение. Здесь скрипка буквально превосходит все возможное виртуозностью, блеском, звоном. Это серебристость, это золотистость, это купола собора Святого Марка, это площадь в лучах восходящего солнца, это карнавал. Послушайте. есть такое понятие, которое ввели лет, по-моему, так 40 назад. Раньше я его нигде не читал, не слышал. Немножко неуклюжее словосочетание, но достаточно понятное. Коэффициент шедевровости. Ну, давайте проще, да? Количество шедевров или процент шедевров у каждого великого композитора. Ну, скажем, Бетховен написал 9 симфоний. Они все гениальны. То есть вот нет симфоний не гениальных. Есть некоторые, может быть, чуть-чуть, хотя это весьма субъективно, слабее. Нет, это субъективно, и здесь я не прав. Потому что вот знаете, как в любви к Бетховену так проходят такие стадии. Сначала любят нечетные симфонии. Третью, пятую, седьмую, девятую. А потом вдруг четные. Вторую, четвертую, шестую, восьмую. А потом уже во всеоружии вдруг приходит к первой, самой ранней, и начинает с ума сходить по ней, потому что уже слышит в ней Бетховена, будущего Бетховена, и вместе с тем такого чудеснейшего Моцарта и такого сказочного Шуберта. В ней есть все. Таким образом, все 9 симфоний Бетховена – шедевры. Если мы возьмем музыку более старых времен, чем Бетховен, например, Бах. У Иоганна Себастьяна Баха нет вообще ни гениальных произведений. У Георга Фридриха Генделя нет ни гениальных произведений. У Вивальди коэффициент шедевровости настолько высок. Но есть некоторые концерты, написанные быстро, наспех, потому что нужно вот завтра детям играть, сегодня учить, нужно срочно написать для самого себя концерт, потому что завтра приличные гости приезжают из разных европейских стран. Нужно приготовить, написать ноты, расписать всем. Поэтому Вивальди иногда спешил, и это чувствуется в некоторых концертах. Он действительно, и здесь Стравинский прав, не 600 раз переписал один и тот же концерт, а просто как бы немножко проштамповал тип концерта, который он повторял из раза в раз. Но это всего лишь 25% всех его концертов. Так вот, коэффициент шедевровости в те времена был невероятно высок. А потом снизился. У Чайковского из 6 симфоний 5-я, 6-я и четвертая. То есть 3 симфонии гениальны. Первая замечательная, вторая совсем слабее, и третья весьма как бы слабая. Но вот коэффициент шедевровости снижен. У романтиков коэффициент шедевровости ниже, чем у классиков. У классиков ниже, чем у барокко. У барокко было все гениально. У романтиков менее гениально. То есть чем ближе к нашему времени, тем меньше абсолютно гениальных творений написано в музыке. Почему? Об этом я попробую еще сказать после второго перерыва, вот в оставшиеся мне 3-4 минуты. Не переключайтесь, а за это время подумайте, почему это так? Сейчас я попытаюсь ответить на вопрос, почему? Почему коэффициент шедевровости, то есть количество шедевров, написанных в старые времена, 300 лет назад, значительно больше, чем в 19 веке, а в 19, в свою очередь, больше, чем в 20. Мне кажется, что среди многих причин есть две главных. Первое – это вера в Бога, которая постоянно ощущалась как равновесие, как высшая гармония. Это огромные ренессансные соборы, а затем соборы барокко. Люди того времени очень много времени уделяли посещению храмов, слушанию музыки, органу, оркестру, молитвам, церковному пению. Все это не могло не повлиять на ментальность. Люди так или иначе постоянно ходили как бы с Богом в сердце. Как бы мы ни показывали это в современных голливудских фильмах, вот это вот постоянное знание о присутствии Бога, оно очень серьезно меняло атмосферу. И вот второе, это как бы часть первого утверждения. В связи с религией, с верой, со строительством бесконечных куполов, с ощущением ауры над куполами, над крестами, с этими площадями. Постоянный архитектурный баланс. То есть человек постоянно ощущал себя среди совершенной архитектуры. вот эти бесконечно потрясающие архитектурные центры Флоренции, Венеции, Рима. Невероятная возможность любоваться этой прекрасной архитектурой и жить среди нее. Она была частью быта, частью жизни. Люди ходили среди этих шедевров, и это было как бы нормой. Вот почему любой композитор стремился воссоздать в своей музыке два начала. Архитектурное совершенство и постоянно присутствие Бога. То есть так или иначе, на любом подсознательном уровне любое творение искусства пыталось прославить божественное в человеке, человеческое в Боге, говорить о высшей гармонии. Поняли мы это чувство? И да, и нет. Да, потому что мы не ходим среди шедевров архитектуры. Да, потому что мы узнали столько горя, возьмите только 20 век. И все-таки нет. Не потеряли, потому что эта музыка с нами. Она никуда не пропала. Она ждет, когда мы обратимся к ней. Она ждет, когда мы улыбнемся и обнимем ее, впустим ее в наше сердце и поймем, что эта музыка – залог красоты и гармонии. До следующей встречи, друзья!
Тайные знаки культуры.